«Экономика города». У меня в гостях эксперт комиссии по потребительскому рынку, директор по связям с общественностью некоммерческого партнерства «Союз малых предприятий Петербурга» Ольга Сергеева. И говорим мы о сносе ларьков и павильонов в Москве, о том, какая реакция была в Петербурге и что нас здесь ждет. Отчасти Андрей Захаров, журналист «Фонтанки», воплотил ожидания петербуржцев в своей статье «Смольный сметет ларьки по-московски». Но, значит, все по порядку. Ольга, скажите, пожалуйста, у малого бизнеса какова была реакция вот на эти жуткие кадры сноса бульдозерами ларьков, павильонов и так далее?
Я думаю, что реакция была неоднозначной, такая же, как и информация. Потому что на самом деле, с одной стороны, мы говорим о том, что это был самострой, и были эти павильоны, ларьки и прочее незаконные. С другой стороны, предприниматели, или так называемые предприниматели, да, которых снесли, говорят о том, что у них были документы на собственность, и объекты были возведены с разрешительной документацией. Поэтому это вопрос разные... остается открытым.
Но это же разные категории, мы же не об одном и том же говорим. То есть часть, видимо, незаконная, часть имели все документы на право собственности.
Или как это трактуют? Да. Или они сами, или средства массовой информации. Такое тоже, к сожалению, возможно. Поэтому такая же была реакция, я думаю, как и у населения, так и у предпринимателей. Здесь, опять же, идет речь о том, какие есть предприниматели. И о том, какие у нас есть павильоны и вообще нестационарная торговая сеть. Потому что, во-первых, есть абсолютно нелегальные, несанкционированные объекты торговли, которые встали за одну ночь, привезли свой ларек, так скажем, в хорошее место проходное у метро, поставили без каких-либо документов.
Это вот до сих пор сейчас в Петербурге есть такие точки?
Я вам скажу, что таких точек сейчас в Петербурге порядка 1000. Они стоят в самых лучших, самых сладких, самых вкусных местах. Они мешают не только бизнесу, который функционирует и существует по всем правилам, но на самом деле несут большую угрозу для населения, потому что в таких объектах могут продаваться не только просроченные продукты, не имеющие какие-либо сертификаты и так далее.
По нынешним временам просто понятно, что не идут налоги, это уже вот более чем достаточно.
Ну, просто также реализуется алкоголь, контрафактные табачные изделия, в том числе нашим детям, да, и ночью. Налоги, само собой, налоги,
аренда. И долго может простоять
аренда.
Такая палаточка?
Вопрос в том, что на каких основаниях она все-таки стоит, потому что есть подозрение, что за ними могут стоять целые группировки криминальные, которые имеют связи с кем-то, кто, собственно, им позволяет осуществлять такую деятельность.
То есть все-таки бумажечка-то есть?
Бумажечка или бумажечки?
Нет, подождите. Ну, хорошо, тогда речь идет о коррупции, да, сказать, а не о том, что ларек по документам стоит незаконно.
Здесь может вопрос стоять о коррупции, о сговоре и о том, кто позволяет этим ларькам стоять. У нас, как вы знаете, действует при КИО действует Центр повышения эффективности использования госимущества, который осуществляет снос незаконных объектов. Но, к сожалению, так получается. Тут опять-таки две ситуации, что одни ларьки-павильоны стоят годами, их никто не трогает, а у одного просто не был продлен договор аренды, он платит за землю, продолжает платить, как платил раньше, его на следующий день приезжают, сносят, увозят, демонтируют. И третья ситуация, кто-то стоит, его вывезли, а через день ларек этот же, который вывезли, стоит или на том же месте, или кварталом далее.
Ну, то, что вы сейчас описываете, это абсолютно, то есть неконтролируемая ситуация, то есть полный бардак, не побоюсь этого слова. Если больше 1000 точек таким образом, где может продаваться все, что угодно, откуда не идут налоги, которые при этом еще с оформленными документами.
Вот, документами неоформленными, как раз таки неоформленными документами. Проблема в том, что у них нет никаких документов и никогда не было ни на землю, ни на их объекты, ни на товары, ни на что.
То есть то, что Андрей называет «Смольный сметет ларьки по-московски», точнее он так называет свою статью, Андрей Захаров, я имею в виду, он имеет в виду, что, может быть, придет тот момент, когда вот эти 1000 точек вот
незаконных
подобным
точек
образом Ну, опять-таки, здесь есть точное понимание, вот это законно, это незаконно. Есть определенный набор документов, о которых знают все собственники, который должен быть. В противном случае вы не являетесь собственником этого павильона.
Конечно, смотрите, чтобы законно поставить павильон или ларек, что же необходимо сделать? Во-первых, земельный участок, который вы выбрали, должен быть включен в схему размещения нестационарных торговых объектов. Если вы начинаете эту процедуру с нуля, это может занять год, а то и более, чтобы включить земельный участок в схему. При этом земельный участок должен отвечать ряду требований, прописанных в постановлении 1045. Требований очень много. Например, удаленность от метро 50 метров.
Все, да. Я понял.
Дальше
то есть даже только
проходит
по земельному
торги.
Участку нужно огромное количество согласований. И человек, который действительно законно владеет своим ларьком, имеет вот такую пачку документов, и отделить тех, кто законно торгует, от тех, кто незаконно, в общем, достаточно просто.
Да, правильно, безусловно.
Так вот, комиссию Георгий Сергеевич Полтавченко, губернатор, собирается создать в ускоренном порядке, точнее, это называется Комитет государственного контроля за использованием объектов недвижимости в целях повышения эффективности этого контроля. Я подготовил вам вопрос, нужен ли этот контроль, недостаточно ли он эффективен на сегодняшний день, но вы на него уже ответили. То есть более чем недостаточен, и действительно не хватает у нас сейчас государственных органов для того, чтобы все это контролировать. Новый орган, как вы считаете, решит ту проблему, о которой вы говорите?
Тут на самом деле большой вопрос, потому что те же представители органов исполнительной власти пока теряются и не могут прокомментировать эту статью и что же там действительно готовится. Сейчас могу сказать только одно, что при вице-губернаторе Мовчине сейчас будет образована рабочая группа по борьбе с несанкционированной торговлей. Что же это за орган, пока сюрприз. Безусловно, вот эту группу, рабочую группу, которая будет бороться с нелегалами, мы сейчас ее все очень ждем, в том числе сами Союз малых предприятий будут активно участвовать в ее работе, потому что действительно нужно выявлять тех, кто стоит с самого начала незаконно, и с ними бороться, вывозить и препятствовать тому, чтобы они работали и мешали. И наносили ущерб и бюджету, и населению, и предпринимателям добросовестным.
Понятно. Но все-таки ночь длинных ковшей, она ждет Петербург?
Хотелось бы надеяться, и в принципе есть большое подозрение, что все-таки речь идет о именно незаконных объектах, действительно незаконных.
То есть речь, то, что рано или поздно все равно начнется такой массовый снос. А почему не...
Но массовый снос и незаконных объектов, потому что об этом речь идет давно, и это действительно бич, допустим, наших спальных районов. Вы посмотрите, вы выходите вокруг незаконные ларьки, павильоны, ярмарки и вообще бардак.
Но нельзя это делать, так сказать, не все сразу, а конкретно, отдельно, адресно.
Тут самое главное, на мой взгляд, контроль. Мы можем сделать как все сразу, но если мы снесем все сразу, не факт, что мы сможем сразу все проконтролировать. Если делать все это более планомерно, возможно, будет результат больше и лучше.
Ну, если я вас правильно понял, судя по всему, Собянин в Москве набрался и политической воли, и каких-то сил политических для того, чтобы совершить, в общем-то, революцию. Взять и снести в большинстве своем незаконные сооружения. И уж если там щепки летят, это очень хорошо, это просто плохо. Но, тем не менее, главное сделано. И не просто город стал красивее, но и вот борьба с незаконными строениями, она вот таким глобальным ударом практически завершена, потому что дальше будет страшно что-то строить, зная, что в любой момент может приехать бульдозер и все это снести. Да? Я так понимаю.
У нас, кстати, может быть, наши зрители вспомнят, такое было в начале 2000-х годов при Валентине Ивановне, когда как раз-таки сносили все ларьки у метро, в подземных переходах и так далее. Теперь по правилам ближе 50 метров от метро мы не можем ставить павильоны. Законно.
Ну, я, наверное, думаю, что вы лучше меня знаете, как вот добросовестные предприниматели, владельцы вот этих самых ларьков регулярно подвергались как это правильно-то выразить, ну, когда требовали всех покрасить в один цвет, всем поставить ларьки одного дизайна, потом через какое-то короткое время другого дизайна. Эти, значит, на помойках меняете дизайн. И так далее, и так далее, и так далее. И люди, в общем, для того, чтобы сохранить свой бизнес, теряли огромные деньги на эти же компании, которые производили те же самые ларьки. И это немножко другая история, совсем другая. И малый бизнес в этом смысле был, ну, мягко говоря, не защищен.
Здесь вопрос в том, что, к сожалению, так иногда случается, что принимаются новые законы, и у нас получается, что закон имеет обратную силу. В 2007 году были, например, введены предельные параметры временных объектов, которые установили максимальный размер торговых площадей, торговых вот зон нестационарных, павильонов, ларьков и прочее. И в какой-то момент получилось так, что предприниматели, у которого этот торговый объект имеет два этажа, чтобы продолжить существование своего бизнеса, ему необходимо было снести один этаж или уменьшить площадь. Вот это, конечно, вопиющие случаи. На взгляд предпринимательского сообщества, конечно же, таким предпринимателям, у которых все было законно изначально, и тут приняли что-то новое, необходимо им дать возможность продолжать их законную деятельность. Пускай она была законной там на 3 дня назад.
Скажите, вот раньше часом X считалась вот смена власти. Ну, например, смена губернатора, менялась команда, бизнес не знал, ну, с кем договариваться, так мягко скажем. И, соответственно, несколько месяцев пробуксовывал, пока новые правила игры не вырабатывались. Вот сейчас достаточно давно у нас, ну, один губернатор, правда, сказать, команда периодически обновляется. Но насколько действительно бизнес чувствует стабильность малый? И что сейчас является часом X? Какого момента перелома боятся предприниматели?
Предприниматели, мне кажется, всегда боятся нестабильности, что их ждут какие-либо неприятные сюрпризы. Поэтому очень важно, чтобы все-таки нормативно-правовая база была стабильной. Так получается, что иногда законы, которые принимаются, или незаконы, там, постановления и прочее, они принимаются в спешке без должного совещание, так скажем, с представителями бизнеса. У нас вот было, как раз таки я уже упоминала, постановление 1045, это о том, как принимать схемы размещения. Сначала тот документ, который вышел, он был сырым. Но это случилось в 2012 году. Комитет по развитию предпринимательства вместе с бизнес-сообществом, с различными ассоциациями провел колоссальную работу, чтобы улучшить этот документ. И все пожелания предпринимателей были учтены. Сейчас, опять-таки, все, что бизнесу не нравится, мы пытаемся все это сообща исправить. Это и комитет выслушивает по развитию предпринимательства наши пожелания, и общественный совет по развитию предпринимательства про губернаторы, и множество ассоциаций, союзов.
Ну, что конкретно, все собирают. Что конкретно вы исправляете? Я вот читаю на вашем сайте, мы помогаем предпринимательству строить объективный диалог с властью. Вот в чем действительно сложности построения такого объективного диалога?
Ну, сейчас я немножко, наверное, иду в сторону, да. Сейчас на региональном уровне принимаются поправки в закон. Сейчас общественный совет по развитию предпринимательства при губернаторе будет всячески пытаться поддержать инициативу некоторых депутатов Государственной Думы. Но как раз-таки там говорится о том, что необходимо продлевать сейчас у нас договор на размещение НТО на земельном участке до 3 лет. Ну, вы сами понимаете, что 3 года – это слишком маленький срок, чтобы окупиться и действительно предложить городу хороший продукт в красивой упаковке и так далее. Сейчас на федеральном уровне мы, с одной стороны, в Петербурге хотим увеличить как минимум до 5 лет этот срок, а сейчас на региональном уровне депутаты предлагают 7. Конечно же, мы вцепились в эту инициативу.
Но это не в сторону, это в тему.
Да, и мы всячески пытаемся продавить вот действительно вот это решение.
То есть правила игры можете менять раз в 7 лет. А вот 7 лет уже раз...
7 лет – это когда это тот срок, на который ты можешь арендовать стабильно земельный участок, там ставить свой павильон, и 7 лет ты работаешь. Если тебя вдруг сносит, ты получаешь альтернативу.
Ну да, то есть полноценную
Получается стабильность.
А так 7 лет тебе гарантии, да? Но через 7 лет город, например, пересмотрев какие-то, ну, не знаю, эстетические какие-то нормы, может сказать: извините, дорогой товарищ, ну вот, но есть этот вот временной флаг, да, за который нужно заработать денег и отбить вложения. Вот как меняет на отношения государства и с малым бизнесом вот современная экономическая ситуация? Потому что, ну, это диалектика, понятно, что если государство содержится на деньги налогоплательщиков, оно, понятно, их уважает и пытается делать так, чтобы их было больше, чтобы им жилось лучше. Когда оно живет, ну, например, на нефти и газе, то что путается под ногами, в общем, не особо они и нужны. Скорее мешает. Сейчас вот так вот объективно получается, что нужны деньги. Это как-то меняет внимание власти к малому бизнесу?
На самом деле во всем цивилизованном обществе малый бизнес – это подушка безопасности. Потому что крупные корпорации в бизнес, как мы понимаем, могут уходить, разваливаться, сливаться и так далее. Малый же бизнес более или менее может быть стабилен, но с учетом того, что его власть не будет додавливать. Хорошо, что...
Хорошо сказали. Может быть стабилен, если власть не будет додавливать. Да, хорошо. Ладно.
Сейчас как раз-таки актуально то, что бизнес не будет мучить проверками 3 года, как Владимир Владимирович обещал. Если налоговая база останется стабильной, это еще один плюс. На самом деле для бизнеса очень многие предприниматели говорят: не надо нам помогать, не мешайте нам работать.
Хорошо, вот в Соединенных Штатах больше 50% населения занято в малом бизнесе. А у нас кто приходит в малый бизнес, и, собственно, и кто из него уходит, и почему? Это тоже интересный вопрос. Я имею в виду, вот тут вот разница в ментальности не играет роли, здесь просто интерес, то есть интерес россиян вот к самостоятельной какой-то работе, к зависимости только от себя и от своего вклада в свое же дело, он, как вы считаете, не меньше, чем в тех же Штатах, или все-таки у нас другая ментальность?
Я слышала такую теорию, или, может быть, слух о том, что сейчас молодежь спрашивает, куда вы пойдете, и все хотят идти в чиновники. Вот где стабильность. Но при этом, мне кажется, на мой взгляд, на самом деле, что более креативная молодежь стремится открывать свое дело. Вопрос в другом, что вопросов много, а вникать не все хотят. И как раз-таки из-за этого потом появляются проблемы. Вникать в то, какую форму выбрать, как зарегистрироваться, и дальше по налогам. И далее правовая грамотность страдает и как у граждан, так и у потенциальных предпринимателей.
Знаете, в свое время, точнее 20 лет назад, ровно в Чикаго, разговаривал с одним молодым человеком, который работал тогда таксистом, и он мне в течение 2 минут рассказал, как он будет заниматься бизнесом на металлоломе. То есть, что вот ему нужно купить 2 фуры, купить ангар, и все, собственно говоря. Да, и нанять 5 рабочих, так у него планирует. Для этого он должен отработать в такси 4 года. Он все посчитал, сколько он заработает, сколько может отложить. Все. Он мне рассказал это за 3 минуты. И действительно, через 2,5 года я позвонил, говорит: все, у меня уже бизнес, я его веду, немножко быстрее. Это были времена рэкета здесь, и я удивился, насколько человек спокойный, просто вообще исключив государство из списка проблем, перечислял, чего ему нужно добиться. У нас в этом смысле что-то оптимизируется?
Как сказать? Скорее всего, да. Тем более сейчас готовится центр поддержки предпринимательства, будет еще одно огромное здание, где предпринимателям обещают помогать, консультировать по всем вопросам и всячески держать за ручку. Остается надеяться, что,
знаете,
это случится.
Извините, что перебиваю, просто, опять-таки, общаясь с успешными бизнесменами, то чаще всего они говорят, что им помощь не нужна. Им бывает нужны деньги, доступные кредиты. Но вот эта вот вся помощь, это все оборачивается в такие наноцентры, которые там, в общем, реальному производству-то, в общем, и не нужны, хотя в них там серьезные бюджеты. Или это не так? Или можно вы рассчитываете, что это что-то даст конкретным бизнесменам?
Конечно, одна из основных проблем – с которой сталкиваются предприниматели, которые собираются открыть свое дело, это нехваток финансов. Да, кредиты дорогие, инвесторы найти порой сложно, если вообще возможно. Конечно, это важно, но опять-таки Владимир Владимирович сейчас сказал, что дешевые кредиты малому бизнесу убьют нашу экономику. Вопрос, как я понимаю...
При высокой инфляции действительно, ну, как-то странно давать дешевые кредиты, ну, просто потому
инфляция вырастет.
Ну, во-первых, инфляция вырастет, во-вторых, ну, все-таки кредит должен быть, ну, эффективным для того, кто его дает. Это значит, это не кредит, это называется раздача денег, просто раздача.
У нас есть гранты, по крайней мере, были сейчас в этом году. Я пока не могу сказать, будут ли они приняты.
Но пока они были, был эффект? Государство косвенно получило отдачу, ну, в виде последующих налогов.
Это надо спросить наши органы исполнительной власти, какой у них эффект. Но есть подозрение, что могли быть могли быть нарушения, да.
Ольга, но возникает совершенно закономерный вопрос, и вы, наверное, должны знать ответ. Что конкретно можно сделать в сегодняшней конкретной ситуации, чтобы конкретный бизнесмен почувствовал помощь и некую большую уверенность?
Стабильность нормативно-правовой базы – самое главное. Чтобы он с уверенностью смотрел завтрашний день. Чтобы он понимал, что правила игры не будут изменены.
Это реально?
По крайней мере, что закон не будет иметь обратной силы.
И вот если завтра начнутся снос ларьков и не будет заранее предоставлено четкого списка, что вот конкретно этих, за то-то, за то-то, за то-то, то есть за одно и то же, за то, что они незаконно на этом месте стоят, а все остальные будут стоять. Это же тоже нестабильность. Ожидание завтра, что неизвестно, в какой пачке ты окажешься.
Мы живем в правовом государстве.
Да.
Соответственно, должны быть снесены объекты незаконные, на которые нет никаких разрешительных документов.
Что должно быть, да, это отдельная тема.
Если мы живем в правовом государстве, мы должны быть уверены в завтрашнем.
Ну, скажем так, вы как помощники малого бизнеса, вы уверены, что не придется в этом смысле разбираться в какой-то момент? И малый бизнес за вами, как за каменной стеной сейчас?
Сейчас мы делаем все для того, чтобы действительно бороться с незаконными объектами, которые мешают всем в нашем городе.
То есть вы скорее...
Незаконные, это которые в наглые стоят и торгуют неизвестно чем.
Но это, безусловно, и в то же время помощь тем, кто добросовестно ведет свой бизнес. Но еще раз повторю вопрос, который сегодня несколько раз задавал. Можете ли вы сказать, что у нас не будет ситуации, когда люди, имеющие все правовые документы, попадут вот в очень неприятную, похожую на это, ситуацию? Или у нас сейчас нет таких людей, у которых есть такие документы, которые полностью их защищают от, ну, я не скажу произвола, но, так сказать, вольной трактовки законодательства, скажем.
Ситуации могут быть разные, но есть суд, и если ситуация не изменится, то мы сейчас все-таки уверены в том, что будут снесены незаконные объекты с самого начала. Объекты, имеющие на то документы, будут продолжать свое существование и деятельность.
И вот среди бизнесменов, в общем, эта уверенность в достаточной степени присутствует. Хорошо, и все-таки, что помимо стабильности, я уже на следующий уровень выхожу, может сегодня реально обеспечить государство для помощи малому бизнесу? И есть ли ощущение, что он ему сейчас нужен чуть больше, чем был раньше?
Ну, конечно же, в ситуации, как сейчас, предпринимателям очень сложно. Мне трудно сказать, как же помочь бизнесу, помимо того, чтобы ему не мешать. Но вот в том числе лишний раз, как сказал Дмитрий Анатольевич, не кошмарить, а вот это уже тоже неплохо.
Ну, а это реально? Ведь это же тоже была система определенная, в которой, в общем, определенные люди существовали, и неплохо.
На самом деле... Опять уйду немного в сторону. Давайте не будем забывать, что Санкт-Петербург – один из самых засетевизированных городов. То есть у нас доля сетей, сетевых магазинов уже подходит к 70%. Вот в такой ситуации малому бизнесу, которому приходится конкурировать и с незаконными объектами, им еще приходится конкурировать с сетями. Да. Если будет ограничение сетей, по крайней мере, торговый бизнес вздохнет с долей облегчения.
Нет, ну, знаете, нет, так же тоже нельзя.
Почему нельзя?
Если я ларёчник, то я могу вообще требовать, чтобы убрали все сети. И мне тогда будет хорошо. И вернемся к Советскому Союзу или там близко к тому.
Но в законе о торговле прописано, что доля сети должна составлять, как я понимаю, около 25%. А реальный процент 70% в Санкт-Петербурге.
Ну, вот я здесь... Это вот отдельный сложный вопрос, потому что я думаю, что в его решении, или, по крайней мере, свое мнение должно высказать все граждане города.
На самом деле здесь города. Идет некоторая безграмотность. Я знаю это по общению с жителями, которые считают, что сети наши все, потому что там хорошие цены. Но при конкуренции, если малый бизнес сможет конкурировать с сетями, он сможет предлагать привлекательную цену, сетям тоже придется снижать еще более свои цены.
Насколько я вот вижу, может, я тоже ошибаюсь, преимущество малого бизнеса в том, что точка близко к дому, условно говоря, или к моей работе, я могу выйти и купить апельсин. Но я понимаю, что я могу поехать в сеть или там на какой-то крупный рынок и купить его гораздо дешевле. Тут...
Сейчас...
Ожидать того, что в маленьких магазинах цены будут ниже, чем в больших, это странно.
Сейчас получается так, что малый бизнес, который закрывается из-за кризиса, он вынужден покидать свои помещения. При этом сетевые магазины тут же эти помещения занимают. Причем это уже не только речь о спальных районах, но и о центральных, центральном, о Петроградском и так далее.
А вы имеете в виду небольшие сетевые?
Да, небольшие сетевые.
Не гипермаркеты, да?
Да. Это же тоже все сети.
Ну, это интересный вопрос, кстати, отдельный. Жалко, что у нас уже время заканчивается, потому что действительно, что лучше, так сказать, несколько крупных сетей с общими правилами игры, которые действительно контролируются государством, и проверив один магазин, можно, так сказать, если что, ущучить всю сеть, и поэтому она вынуждена соблюдать и нормы торговли, и держать цены, и так далее. Или действительно много малых предпринимателей, у каждого, так сказать, своя игра.
Ну, понимаете, когда идут нарушения между предпринимателями, если у меня магазин на одной улице с другим предпринимателем, и я веду свои дела с буквой закона, а он нет, то, думаете, я на него не нажалуюсь? Я на него нажалуюсь. Соответственно, малые предприятия, конкурируя между собой, будут государству сдавать своих недобросовестных конкурентов. А сетям, так как вы сами сказали, что они большие и контролируются всего несколькими компаниями, им проще договориться.
То есть Ольга Сергеева, эксперт комиссии по потребительскому рынку и директор по связи с общественностью некоммерческого партнерства «Союз малых предприятий Петербурга», считает, что в городе еще очень много точек, на которых торговля ведется незаконно, и в ближайшее время действительно Петербург, вероятно, ждет массовый снос точек, и это будут в подавляющем большинстве, если не 100%, вот эти самые незаконные точки.
Которые душат малый бизнес и население, и бюджет города, да.
Ну, значит, все будет хорошо. Всего вам доброго, спасибо, это была «Экономика города». До следующего четверга.